Наше французское будущее. Моя мама, наконец, смирилась с тем, что мы живем на другом краю океана. Она даже взялась учить французский, хоть получается у нее не так хорошо, как ей хотелось бы. Мамина подруга, которая жила в Панаме, почти не зная испанского, предложила такой метод — говорить предложениями в настоящем времени, после чего обозначить то время, которое на самом деле необходимо. «Я иду в магазин, пасадо». Я сходила в магазин. «Я иду в магазин, футуро». «Я пойду в магазин позже». Я запретила маме делать так, когда она приедет. Ведь у меня теперь есть репутация, которую нужно беречь. Сама себе поражаюсь. У меня трое детей, которые ходят в местную школу, и хорошие отношения с хозяином рыбной лавки, портным и владельцами местных кафе. Париж, наконец, начал обращать на меня внимание. Я все еще не умею восхищаться этим городом. Меня утомляют бесконечные обмены любезностями. «Бонжур, бонжур!» Как и чопорное общение на «вы» со всеми, кроме ближайших друзей и коллег. Жизнь во Франции кажется слишком накрахмаленной. Моему свободолюбивому «я» негде развернуться. Понимаю, как сильно изменилось, когда однажды утром в метро инстинктивно вздрагиваю и не решаю сесть на единственное свободное место, потому что мужчина, сидящий рядом, показался мне ненормальным. Потом до меня доходит, что единственным признаком его ненормальности были шорты. И все равно в Париже я теперь как дома. Как говорят французы, я нашла свое место. У меня появились замечательные друзья. Оказалось, что под ледяным фасадом француженок тоже скрывается потребность в дружеском плече, в зеркальном поддакивании. Они тоже стесняются целлюлита. Благодаря своим новым друзьям я теперь говорю по-французски, как парижанка. Иногда сама себе удивляюсь, услышав из своих уст связанные французские предложения. И это здорово, что дети растут билингвами. Как-то утром одеваюсь, а Лео показывает на мой бюстгальтер. «Это что?» — спрашивает он. «Бра», — отвечаю я по-английски. Лео тут же показывает на свою руку. Я не сразу понимаю, но потом до меня доходит, что по-французски «бра» с немым «с» на конце означает «рука». Наверное, научился в яслях. Расспрашиваю его, и оказывается, он уже знает почти все названия частей тела по-французски. Но что действительно сроднило меня с Францией, так это мудрость французских методов воспитания. Ведь именно здесь я узнала, что дети способны быть самостоятельными и вести себя рассудительно, что никогда не пришло бы мне в голову, воспитывая их в США. Теперь меня в этом не разубедить, даже если мы переедем в другую страну. Разумеется, некоторые французские идеи легче притворять в жизнь, когда находишься на французской земле. Гораздо проще не кормить детей вредными снеками, когда и другие дети на площадке их не едят. И устанавливать границы дозволенного легче, если для всех вокруг они примерно одинаковые. Я часто спрашиваю Бин, а в садике вам это разрешают? Но многие методы французского воспитания можно применять где угодно, независимо от страны пребывания и количества сортов сыра. Просто родителям нужно немного изменить свои взгляды на отношения с детьми и пересмотреть свои ожидания. Друзья часто спрашивают, воспитываю ли я своих детей больше французами или американцами. Когда мы с ними находимся в общественном месте, мне кажется, истина где-то посередине. По сравнению с детьми знакомых французов, мои ведут себя плохо. По сравнению с детьми американцев – хорошо. Они не всегда вспоминают, что надо говорить «бонжур» и «арвуар», но, по крайней мере, знают, что так принято. Как истинная французская мать, я постоянно им об этом напоминаю. Для меня это часть непрерывного процесса обучения, в рамках которого они каждый день учатся уважать окружающих и быть терпеливыми. И, похоже, мое воспитание начинает приносить плоды. Я все еще стремлюсь к французскому идеалу — уметь слушать детей, зная при этом, что нельзя склоняться перед их волей. В кризисные моменты я по-прежнему говорю «здесь решаю я», напоминая всем, кто в доме хозяин. Моя задача — сделать так, чтобы дети не утонули в океане собственных желаний. Но по возможности я всегда отвечаю «да». Мы с Саймоном больше не спорим, стоит ли нам оставаться во Франции. Если останемся, не знаю, что нас ждет, когда подрастут дети. Когда дети становятся подростками, французы очень сильно ослабляют поводок и совершенно спокойно относятся к тому, что у тех появляется личная жизнь, даже сексуальная. Возможно, поэтому подростки здесь меньше бунтуют. Французским подросткам также легче смириться с тем, что и у их маман и папа есть своя частная жизнь. В конце концов, родители никогда от них этого не скрывали. Их жизнь не вращалась исключительно вокруг детей. Рано или поздно дети планируют покинуть родительский дом, Но если француз или француженка в 25 лет все еще живут с родителями, это не считается унизительным и жалким, как в Америке. Здесь никто не мешает друг другу жить своей жизнью. В то лето, когда Бин переходит в подготовительную группу, я понимаю, что воспитание по-французски стало для меня второй натурой. Почти все друзья Бин на лето уезжают к бабушкам и дедушкам. И я решаю отправить ее в Майами к своей маме. Мама все равно приедет к нам в Париж, вот и улетят вместе. Но Саймон против. Что, если Бин соскучится по дому, а мы на другом конце света? Здесь, во Франции, я подыскала ей лагерь с ежедневными уроками плавания. Но она приедет в середине смены. Не будет ли ей трудно завести друзей? Саймон предлагает подождать еще год, чтобы Бин немного подросла. Но Бин приходит в восторг, узнав о поездке. Она заверяет нас, что не будет скучать у бабушки, и в лагерь ей очень хочется. Саймон, наконец, соглашается, видимо, решив, что пока Бин будет в отъезде, у него освободится время для его любимых кафе. Потом я слетаю в Майами и привезу Бин домой. Инструктирую маму по основным пунктам. Никакой свинины, побольше солнцезащитного крема. Мы с Бин целую неделю думаем, что положить в сумку, которую она возьмет в ручной багаж. Обе начинаем скучать заранее, и я обещаю звонить каждый день. И звоню. Но как только Бин прилетает в Майами, ее захватывает приключение, и она уже не может продержаться у телефона больше минуты или двух. Приходится узнавать все из докладов мамы и ее подруг. Одна из них пишет: «Сегодня Бин ела суши, учила нас французскому, делилась важными проблемами, связанными с детсадовскими подружками, а потом уснула с улыбкой на лице». Всего через несколько дней произношение Бин, раньше загадочно неопределенное, с легким британским акцентом, меняется на чисто американское. «Car» она произносит с раскатистым «re» на конце. При этом она вовсю эксплуатирует свой статус экспатриантки. Мама говорит, что в машине они слушали кассету с уроками французского, и Бин заявила: «Этот человек не умеет говорить по-французски». А еще Бин пытается выяснить, что там происходит в Париже в ее отсутствие. «Папа потолстел? Мама состарилась?» — спрашивает она примерно через неделю. Она сообщает всем, когда я приеду в Майами, надолго ли и куда мы потом поедем. Как и предсказывала Франсуаза Дольто, Бин нуждается в самостоятельности. Стоит мне рассказать подругам о заграничном путешествии Бин, их реакция делится в точном соответствии с национальностью. Американки называют Бин храброй девочкой и интересуются, как она переносит разницу в культурах. Никто из моих знакомых американок и не думает отослать своих 6-летних детей на 10 дней к бабушке, тем более через океан. Однако мои знакомые француженки считают, что расставание иногда полезно для всех. Они ничуть не удивляются тому, что Бин и без меня может быть весела, и рады, что у меня появилась возможность заслуженно отдохнуть. По мере того, как наши дети учатся самостоятельности, налаживаются и наши с Саймоном отношения. У него по-прежнему бывают вспышки раздражения, и я по-прежнему досаждаю ему, но он, похоже, решил, что иногда можно побыть в хорошем настроении. А как-то вдруг признался, что ему приятно мое общество. Бывает, он даже смеется над моими шутками. При этом, как ни странно, он находит весьма забавным юмор Бин. «Ты, когда родилась, была похожа на обезьянку», — говорит он ей однажды утром. «А ты, когда родился, был похож на какашку», — отвечает она. Саймон смеется до слез. «Я же никогда не была особым ценителем фекально-сюрреалистического юмора и не собираюсь начинать ради Саймона. Зато готова пойти на другие уступки. Например, стараюсь не придираться, когда он дает детям апельсиновый сок, забыв встряхнуть пакет. Теперь я понимаю, что, как и детям, ему нужна самостоятельность. И если получу стакан апельсиновой мякоти вместо сока, что ж, пусть будет так. А еще я перестала спрашивать, о чем он думает. Научилась ценить некую недосказанность в наших отношениях. Прошлым летом мы снова поехали в тот приморский городок, где я впервые заметила, как спокойно французские дети едят в ресторанах. На этот раз с нами не одна Бин, детей трое. Мы и не пытаемся остановиться в гостинице, а поступаем мудро и снимаем домик со своей кухней. Однажды днем ведем малышей на обед в ресторан у гавани. Стоит идеальная летняя погода, белоснежные домики блестят на полуденном солнце. И, как ни странно, нам, всем пятерым, удается насладиться этой идиллией. Дети сидят и спокойно едят, в том числе рыбу и овощи. Ни одной крошки не падает на пол. Я слегка получаю их, но не кричу. Конечно, я не расслабляюсь полностью, как если бы мы были вдвоем с Саймоном. Но ведь это уже действительно похоже на отпуск. И после обеда нам даже удается выпить по чашечке кофе.